Добрый вечер всем, кто слушает Веда Радио, а может быть, добрый день или доброе утро. Мне не очень нравится фраза «доброго времени суток». Она какая-то неточная, мне кажется, и не совсем подходит. Поэтому я, пожалуй, просто пожелаю вам доброго расположения духа. Самое время, потому что у нас начинается прямой эфир с нашим гостем. А может, это даже не гость, а может, это даже полноценный уже хозяин наших эфиров по понедельникам вечером. Зовут его Махов Алексей Вячеславович. Я связываюсь с Алексеем по скайпу. Меня по-прежнему зовут Олеся, и по-прежнему вы можете также участвовать в наших прямых эфирах. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я напомню, что ровно неделю назад на нашем предыдущем эфире мы завершили рассмотрение такой страшной, на первый взгляд, темы «Закон жертвоприношений». Я думаю, всем теперь все стало понятно по поводу этого. И не стоит пугаться такого слова, как «жертвоприношение». А вот сегодня заявлена интересная тема «Знание – сила». И название этой темы каждый из наших слушателей может прочитать у нас на сайте vedaradio.fm. Именно в данный момент, если вы зайдете на нашу страничку, на наш сайт или обновите первую страницу, то увидите надпись большими буквами «Сейчас на Веда Радио прямой эфир с Алексеем Маховым». И вот в комментариях к этой записи вы можете писать свои вопросы, если такие возникнут на протяжении нашего эфира. Ближе к концу эфира мы начнем их зачитывать. А еще лучше, если вы нам позвоните. В Skype все тот же, логин Веда Радио. Мы с удовольствием примем каждый звонок, тогда ваш вопрос уж точно прозвучит в эфире. Алексей Вячеславович, теперь вам слово, пожалуйста.
Спасибо большое, Олеся. Да, вы абсолютно правы. Сегодня мы начинаем с вами разбирать следующую силу, которая действует в нашей Вселенной. Эта сила называется знание. И мы ближайшие два эфира посвятим как раз разбору этой темы. И тема очень большая. Времени у нас, к сожалению, как всегда, не хватает. Поэтому я постараюсь сегодня идти достаточно сжато. И прошу вас быть внимательными и готовить свои вопросы по ходу эфира. Итак, самое главное, что нужно понять в этой теме, нужно понять, что такое знание. Потому что, как и со многими другими понятиями, с которыми сталкиваемся мы, современные люди в нашем мире, с понятием знания или с термином знание произошла удивительная метаморфоза, заключающаяся в том, что мы превратно его толкуем в современном мире. Для нас, для подавляющего большинства людей в современном мире, знание или слово «знание» означает просто информация. Когда мы сидим на уроке или где-либо мы слушаем что-то, мы автоматически считаем после этого, что если что-то мы услышали, то мы это знаем. Однако же веды смотрят на эту силу, которая называется знание, гораздо более глубоко. У меня будет возможность в ближайшие два эфира вам раскрыть эту тему полностью. Однако же, для начала что нужно понять? Понять нужно одну очень важную вещь, что есть разница между знанием и информацией. И она заключается в том, что знанием является то, что стало нашим мировоззрением. Вот этот термин, современный термин «мировоззрение», или то, как мы смотрим на мир, ближе всего подходит к понятию знания, которое вкладывает в него ведическая культура. Почему? Потому что очень просто, есть люди, которые хотят как-то поменять свою жизнь, и они, допустим, идут куда-то, в какие-то, допустим, школы там, психологические, или начинают заниматься самосознанием, и с удивлением обнаруживают такую вещь, что часть людей меняет жизнь, а часть нет. У них как было, все так и осталось. В чем разница? Разница заключается в том, что эти люди не знают, что такое знание и как правильно его приобретать. Разница только в этом. Человек, который не обладает вот этим знанием о том, как приобретать знание, или знанием о том, что такое знание и как его культивировать, и очень сильно рискует буксовать всю жизнь на одном и том же месте. И такие люди, они очень сильно разочаровываются под конец жизни, они считают, что все это не авторитетно, все это не работает, чем бы они ни занимались, все не работает. Почему? Ну что, у меня ничего не меняется. Но проблема заключается зачастую не в том, что это не работает, а в том, что мы не знаем, как правильно применять то, с чем мы сталкиваемся. И поэтому ведическое знание, оно раскрывает вот это противоречие, заключающееся в том, что прилагается огромное количество усилий, результат либо минимальный, либо вообще никакого. Понимаете, ведическая культура тем цена, что она отвечает на этот вопрос. Она отвечает на вопрос, на один из самых главных вопросов в процессе обучения. Почему одно знание или одна методика приводит, заведомо приводит к ожидаемым результатам, а другая методика заведомо не приводит? Или один взгляд на мир заведомо приводит человека к счастью, а другой взгляд на мир заведомо не приводит, и нет смысла ему следовать, там нечего искать. Понимаете, дело в том, что нам сейчас, возможно, будет тяжело понять, откуда это вот такие вот утверждения, почему они такие вот очень самонадеянные нам кажутся, почему они такие вот звучат в ведической науке так. Но по мере того, как мы сейчас будем углубляться в понимание, в изучение этой темы, что такое знание, вам все станет очень, очень просто и понятно, потому что на самом деле все в ведическом знании все изложено очень доходчиво. Итак, смотрите, проблема заключается... Смотрите, вот пример сразу же, подход. Смотрите, вот есть наркоман. Наркоман привязан к наркотикам. Почему? Ну, неужели из-за того, что у него химические процессы там как-то по-другому идут? Если бы наркотики необратимо входили в обмен веществ, то тогда бы ни одному наркоману невозможно было бы избавиться от наркотиков принципиально, они бы просто помирали. Потому как не принимается наркотик, там обмен веществ не идет, все останавливается, все, тело не работает через какое-то время. Однако же нет. Есть люди, которые смогли преодолеть наркотическую зависимость. Значит, этот процесс не является необратимым. Однако же существует нечто, что ускользает от нашего внимания, когда наркоманы пытаются вернуть назад к его жизни без наркотиков. Почему он не возвращается? Или, например, алкоголик, то же самое. Почему, когда он даже сам зачастую хочет бросить пить, почему он не может? Что мешает? Не наличие химической зависимости и не наличие чего-то еще. Есть одна проблема. И эта проблема заключается в том, что у наркомана и у алкоголика есть вполне определенное понимание того, как им нужно жить, чтобы быть счастливыми. То есть у них определенное мировоззрение присутствует. Или другими словами, у них есть определенное знание. Или другими словами еще, если сказать, их разум, их психика находится под влиянием определенной силы, которая называется знанием, которая диктует им определенное понимание вещей. И поэтому такой человек, даже если хочет что-то поменять в своей жизни, если он будет менять просто внешние вещи какие-то, я сегодня не пойду в магазин и не куплю себе бутылку, это не будет работать. Потому что для того, чтобы убрать эту силу, выйти из-под влияния той силы, которая диктует ему его алкогольную пьяную жизнь или его наркотическую жизнь, человек должен перейти под влияние некой другой силы, которая будет точно так же направлять его жизнь уже в другой колее, в которой не будет места наркотикам и алкоголю. Понимаете? Но это возможно только для того человека, который знает, как это делать. Человек же, который не знает, как это делать, он обречен. Он обречен на то, что он будет сначала периодами, он не будет выпивать, допустим, он будет терпеть, а потом он будет срываться и будет пить в 2-3 раза больше, чем обычно, чтобы догнать то, что он упустил, когда он не пил. Понимаете? От чего это зависит? Это зависит, в Ведах говорится, это зависит от того, куда направлен наш разум, то есть что мы считаем смыслом нашего существования. И именно поэтому смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы научиться обрести силу и способность направлять разум туда, где счастье больше. Потому что если мы сами сознательно наш разум не направляем в ту сторону, где счастье больше, то мы получим неизбежно куда-то, то неизбежно по судьбе наш разум будет направлен туда, куда ему положено. Понимаете? А в результате наша жизнь сама по себе войдет в то русло, которое положено нам по судьбе. Вот. И, скажем так, выйти из этого коридора, не обладая знанием о том, как правильно менять свою судьбу, практически невозможно. Это одна, кстати, из ловушек, когда человек начинает... одна из ловушек судьбы, когда человек начинает пытаться работать над собой с помощью своих собственных придуманных методик, это означает, его сила водит его за нос. Она заставляет его тратить силы в заведомо ложном направлении, его жизнь не меняется никак. Понимаете, и поэтому в Ведах говорится, что есть разные виды знания. разные виды знаний. И сейчас мы с вами разберем последовательно все виды знания, которые присутствуют здесь, в этой вселенной, и мы посмотрим, что они дают и чего с помощью этих видов знания достичь принципиально невозможно, а значит, нет смысла тратить на это время и силы. Итак, первый вид знания, который присутствует в нашей вселенной, это знание о теле. Это телесная платформа существования. Это знание говорит как? Что такое я? Вот что такое живое существо с точки зрения знания о теле? Живое существо – это просто некий автомат. Некий автомат, очень сложная машина. Знание о теле описывает анатомию живого существа, допустим, она, его физиологию, описывает все процессы, химические, атомные процессы, молекулярные процессы, которые идут в теле. Оно описывает также все электромагнитные процессы, которые происходят в нашем теле. И если попытаться с помощью этого знания описать себя как живое существо, то описание будет такое, что живое существо является неким автоматом, который сам по себе появился каким-то образом в результате эволюции. Теперь дальше. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, теперь, что же такое эмоции, которые мы испытываем, то, чем мы живем. Например, что такое нравственность? С позиции телесного знания, что такое нравственность? Ну, допустим, возьмем как один из разделов нравственности, возьмем такое понятие, как, ну, например, правдивость. Что такое правда? Это просто определенная комбинация нервных импульсов. Дальше, хорошо. Что такое совесть? С позиции телесного знания, это тоже просто набор комбинаций нервных импульсов. Понимаете, некий паттерн такой. Ну, не буду углубляться далеко в всякие нейронные сети и прочие вещи. Так или иначе, что такое любое качество нравственности, любое качество характера, любая эмоция, любое чувство, которое мы испытываем, любовь, доверие, верность, что такое? Это все просто комбинации нервных импульсов. Знаете, дальше, если возьмем более общее, что такое личность вообще во всем своем многообразии, многогранности своего характера, проявлений, устремлений, это не что иное, как просто комбинация нервных импульсов. Понимаете, все. Знаете, как наша современная наука, современные ученые в большинстве своем находятся именно на этой телесной концепции жизни, то возникает естественное понимание человека как некого очень сложного, очень запутанного и филигранной точностью работающего, но автомата. Понимаете, а дальше какие выводы можно сделать из этого? Ну ладно, хорошо, мы такие вот удивительные такие вот автоматы, бесконечно программируемые, с бесконечным количеством состояний, очень хорошо. Но какие выводы можно сделать из этого? Что в этом, собственно, плохого? А вот смотрите, что раз личность является просто следствием тела, то есть следствием нервных импульсов или следствием набора условных или безусловных рефлексов, то это означает, что самой личности, в общем-то, и нет. Знаете, но и нет. Это просто комбинация, понимаете, просто набор нервных импульсов. Он сейчас такой, такая личность. Завтра он будет другой, другая личность. Дальше совесть, что такое? И совести, раз это тоже набор неких импульсов, то это означает, что совести тоже вроде бы как и нет. Не то чтобы вроде бы как, а ее, в общем-то, нет. Нет, нет правдивости означает, личности нет, по большому счету. Она рассыпается, когда тело умирает, личность исчезает. Понимаете, дальше любовь есть? Тоже нет. Это тоже просто комбинация нервных импульсов. Дальше, и вроде бы все пока смешно, но хорошо. А что такое тогда жизнь? Жизнь – это процесс, это период времени, когда в теле просто двигаются нервные импульсы. Значит, что такое лишить человека жизни? Это просто досрочно прекратить перемещение нервных импульсов по волокнам, по нервным. Все. Понимаете, то есть, например, такое понятие, как аборт, вообще не проблема. Потому что у зародыша, когда делают аборт, у него еще нервной системы нет. Следовательно, он как личность не существует, он просто развивается, еще он просто строится там, ну, недостроенный он там, еще ему чувствовать нечем. Это означает, аборт не является грехом? Понимаете, вроде бы мы начали с того, что ну да, вот такая вот картина, но оказывается, вот такой механистический подход к жизни и механистический подход к пониманию личности, он приводит к чудовищным вещам, к чудовищным. Потому что если люди просто роботы, которые ничего, просто, ну вот у них так двигаются нервные импульсы, то есть все богатство наших ощущений, весь наш внутренний мир, вся глубина сознания человека, это просто комбинация нервных импульсов, то ничего этого на самом деле нет. А это означает, что человеку, что с человеком можно или с любым живым существом вообще можно делать все, что угодно, потому что все, что он чувствует, все, о чем он переживает, это просто фикция. Этого нет. Есть только тело и набор нервных импульсов в нем. Понимаете? Однако же возникает проблема. Такая теория, она уперлась уже давным-давно в несколько удивительных вещей, которые не входят никак в ее встроенную систему. Например, берут человека, и вы знаете, что в головном мозге есть центр, который отвечает за страх, за ощущение страха. И если искусственно в головной мозг человека вставить электроды, тоненькие электроды вставляют, искусственно раздражают эти центры страха, и человек очень сильно начинает испытывать очень сильный страх. И, допустим, такому человеку вставили эти два электрода, там, или сколько нужно вставили, и ему раздражали эти центры страха, он очень сильно чувствовал большой страх, его потом спрашивают: «Ты что чувствовал?» Он ответит: «Мне было страшно. Мне очень сильно страшно, да, мне было страшно». Но после этого, когда ему вынут эти электроды, он будет чувствовать себя нормально. Он будет, он может быть немножко такой вот ошалевший после таких экспериментов, если они очень сильно на него влияли. Но так или иначе, он через 5 минут он уже будет улыбаться. У него не останется внутреннего следа. А если, например, того же самого человека после того же эксперимента вдруг поймают какие-нибудь разбойники и поставят на краю пропасти, скажут ему «до свидания» и отпустят руки, которыми они его держали, он начнет падать и чудом, удержавшись за какой-то выступ, останется в живых, то вот здесь вот уже у него будет совсем другая реакция. Совершенно другая. Он уже не будет говорить «мне было страшно», он скажет «я боялся». Я боялся. И на всю жизнь он это запомнит. И каждый раз упоминание о том, что он пережил вот это, будет вводить его в состояние сильнейшего страха, шока, и ему будет очень неприятно. В чем разница? В чем разница? Страх, что там, был одинаковый. То есть чувство страха было одинаковым, однако реакция совершенно другая. Еще один пример, тоже очень такой показательный. Предположим, что человек идет по улице, и навстречу ему идет другой человек, и он подходит, когда поравнялся с ним, он берет ему и пощечину наотмашь дал, и дальше пошел. Какова будет реакция? Сначала будет сильное возмущение. Некоторые, может быть, даже захотят дать сдачи, так или иначе. Но, в общем-то, если 15 минут, и все пройдет. Все, полчаса еще кто-то повозмущается особо сильно, но потом все просто, ударили, ну что теперь? Уже не найдешь этого человека, он скрылся в толпе, ну что делать? Бесполезно, ничего не сделаешь. И через 2 часа человек уже забывает об этом. Но если то же самое сделает, допустим, муж или жена, с которым до этого прожил всю жизнь, и они ударят, вот ни с того ни с сего ударят очень сильно, точно так же сильно, то реакция будет совершенно другая. Совершенно другая. Понимаете, внешнее воздействие, что в первом случае, что во втором случае, было одинаковым. То есть рефлексы сработали одни и те же. Однако же в первом случае через час все бесследно исчезло. Человека через 2 месяца спроси тебя, что по щеке были, он не все еще вспомнит. Или спроси его, что было неделю с тобой назад, а он не вспомнит уже, потому что не так важно. Но если какой-то близкий человек нанес вот такое оскорбление, так себя повел, вот это запомнится на всю жизнь. Возникнет сильнейшая обида, то есть сильнейшая отрицательная связь. В чем разница? Знаете, разница есть, она реально ощутима, однако же ее невозможно описать просто с позиции нервных импульсов. Невозможно так просто вот сказать, что вот это просто нервные импульсы. Понимаете, даже если современным ученым, современный ученый скажет, ну вот из-за того, что там есть привязанность, там нервные импульсы вот так вот сформированы из-за того, что они как бы любят друг друга вот этой электромагнитной любовью, возникает вопрос, а что, собственно, мешает тогда человека просто взять и перепрограммировать, чтобы перестал обижаться? Что мешает просто придумать? Ведь сейчас же много чего интересного делают, каких экспериментов. Однако же проблема, обида не снимается. Обида как есть, она так и есть. И с помощью электромагнитных воздействий ее не снимешь. Ее можно, может, как-то заставить человека забыть о ней. То есть она уйдет вниз в его подсознание. Но куда она, когда она как была, так и останется. Понимаете, в этом проблема. Теперь дальше. Давайте подумаем, что же такое любовь с точки зрения электромагнитных импульсов, которые двигаются в нашем мозгу, и вообще любые эмоции, которые мы испытываем. Ну, возьмем любовь. Что такое любовь? Или, допустим, что такое истина? Допустим, любовь – это когда электромагнитные импульсы одного человека воздействуют синхронно с электромагнитными импульсами другого человека. Все это любовь. То есть засинхронизировались, любят друг друга. Не рассинхронизировались, по идее, должны уже не любить. Понимаете? Но часто бывают ситуации, когда один человек продолжает любить, а другой нет. В чем проблема? Как он тогда может действовать, если синхронизации нет? Если она есть, она есть сразу у двух. Если нет, то тогда, извините, оба должны уже не любить. Однако чаще всего бывает наоборот. Понимаете, вся проблема заключается в том, что тема нравственности и тема работы с нашими какими-то глубокими чувствами, ее невозможно определить с помощью просто электромагнитных импульсов, которые действуют в нашем мозгу. Это факт, что они там действуют и в огромном количестве, но они не являются причиной, они являются следствием. Знаете, то это пытаться объяснить возвышенные чувства или какие-то нравственные переживания, нравственные законы с помощью электромагнитных импульсов, это все равно, что пытаться передать вкус или объяснить вкус супа с помощью химических реакций. То есть это бесполезно, потому что химическая реакция, она может и даст исчерпывающую формулу этого супа, но она не передаст его вкус, то есть ощущение оно не передаст. Понимаете, поэтому вывод такой, что законы нравственности и все то, чем, собственно, и живет человек, все его переживания, все его эмоции, все его устремления, надежды, его мировоззрение, они необъяснимы с точки зрения просто электромагнитных импульсов. Потому что есть в современной психологии есть направление, которое пытается все то, чем движет человека, объяснить с помощью просто комбинации нервных импульсов, происходящих в его мозгу. И сводится это чаще всего просто к каким-то примитивным потребностям. Однако же, к сожалению, человеческая личность, ну, не к сожалению даже, а к счастью, я сказал бы, человеческая личность далеко не исчерпывается всеми этими примитивными вещами. И более того, вся проблема заключается в том, что сам подход в современной психологии к изучению личности, он немножко неправильный, потому что когда личность рассматривается с материалистичной позиции, нет возможности для психолога изначально, нет возможности оценить ее глубину. Мы немножко будем позже об этом говорить. Сейчас же нужно просто вот понять одну вещь, что с помощью знания с помощью телесной концепции жизни невозможно исчерпывающе описать ни живое существо, ни процессы, которые происходят в этом мире. Поэтому веды говорят, знание о теле существует, оно является для нас важным, но не самым важным, далеко не самым важным. И кроме этого знания о теле, существуют еще другие виды знания, которые позволяют взглянуть на наш мир несколько по другому ракурсе. И следующий вид знания, который мы будем рассматривать с вами, это знание о пране. И вот даже следующий уровень этого знания о пране, он, в общем-то, даже не претендует на описание нравственных законов, ведической культуре, по крайней мере, прана никак с нравственностью особенно не связана, потому что это не того уровня знания. Однако же, даже этот уровень знания в современном мире нашим современным ученым еще толком не известен. Они еще только-только начинают подбираться к нему. И в этом случае они испытывают очень большие трудности по той простой причине, что считают, что вершиной, самым тонким воздействием, которое существует в нашем мире, является электромагнитное воздействие. Однако даже прана, которая является самой грубой из тонких энергий, которую мы будем изучать на этих двух лекциях, она уже имеет не электромагнитную природу. Наоборот, сама прана является источником электромагнитных волн в том числе. Именно поэтому в Ведах говорится, что на вопрос, смогут ли когда-нибудь ученые с помощью каких-либо приборов изучить, что такое прана, ответ отрицательный. Потому что для того, чтобы измерить прану, нужно использовать инструмент, который имеет более тонкую природу, чем сама прана. А все приборы современные, все детекторы, которые действуют так или иначе на ускорителях наших ученых, даже в Большом адронном коллайдере, все они имеют электромагнитную природу. А это означает, что для праны они очень грубы. Это все равно, что измерять размеры атома ученической линейкой. Это невозможно, потому что цена деления не соответствует измеряемой величине. Итак, согласно ведическому знанию, прана или жизненная энергия живых существ, и вообще в целом любой вид прана, их очень много разных, намного тоньше любого вида электромагнитных волн. И именно поэтому ее невозможно измерить никакими электромагнитными приборами. И на самом деле это очень просто доказывается. Если бы прана имела электромагнитную природу, то первая же гроза или первая радиовышка, которая излучает огромное количество электромагнитных волн, причем излучает их очень жестко, первая же молния убила бы все живое в радиусе, в том радиусе, до которого смогла бы дотянуться. Знаете, то возмущение, электромагнитное возмущение, которое вносится любой молнией или любым радиопередатчиком, любым сотовым телефоном или базовой станцией, любой теле- или радиовышкой, оно настолько мощное, что если бы прана имела электромагнитную природу, мы бы не смогли жить. Однако же этого не происходит. Максимум, на что влияет электромагнитное излучение, оно просто напрягает психику, нервные волокна. То есть человек становится более нервным. Вы знаете, что люди, которые живут в больших городах, они в целом более такие вот, более легко возбудимые, им сложнее, они сложнее отдыхать, сложнее расслабляться, они все время напрягаются. И вот постоянный вот этот повышенный электромагнитный фон, в котором они живут, эти люди, он, скажем так, способствует поддержанию их вот в таком вот напряженном состоянии. Но и все. То есть нельзя сказать, что электромагнитные излучения, они каким-то образом отрицательно влияют в целом на человека. Или, скажем, нельзя сказать по электромагнитным волнам, что за человек перед нами, обратно, если пойти. То есть если так же, как электромагнитные волны не действуют на прану, точно так же сами электромагнитные волны, которые генерируются нами, они дают очень косвенную характеристику нас как личности. И мы немножко позже об этом тоже будем говорить. Итак, что такое прана? Прана – это один из первоэлементов, который называется первоэлемент воздуха. Наша Вселенная соткана из 24 элементов. Мы не будем все 24 очень подробно рассматривать. Это достаточно утомительное занятие. Кому это интересно, могут отдельно все это изучать. Мы рассмотрим в целом 8. И эти 8 первоэлементов делятся на две категории. Есть 5 грубых первоэлементов и 3 тонких. И вот 5 грубых первоэлементов – это первоэлемент земли, воды, огня, воздуха и эфира. И вот из этих 5 первоэлементов первоэлемент воздуха является праной. Фактически он один из самых тонких первоэлементов, это первоэлемент воздуха или прана. И он отвечает, или не то что отвечает, а он обеспечивает все виды движения. Понимаете, то есть В ведической культуре понятие элемента отличается от нашего. В нашем современном понятии элемент – это некий атом или электрон, это какая-то частица, ну, или то, что мы воспринимаем как частицу. Но в ведической культуре элемент – это некий принцип или некая сила, некая потенция, которая может действовать или не может, она действует в этой вселенной определенным образом. И ее нельзя раздробить, ее действие нельзя раздробить, она изначально. И вот одна из таких потенций, одна из таких сил – это первый элемент воздуха, который отвечает или дает возможность нам совершать движения. Все виды движений, грубые движения, там, движения рук, ног, глаз, там, движения языка, это все действует совершается с помощью участия праны. Дальше все движения мысли, любые изменения, которые происходят в мыслях, логическое мышление, все это, процесс движения мысли, это тоже происходит под управлением первого элемента воздуха или с помощью праны. Понимаете, насколько тонка эта энергия, с которой мы имеем дело. И существует, в ведическом знании существует определенная техника, очень развитая техника, которая позволяет человеку начать контролировать этот первый элемент. И эта техника называется пранаяма. Человек, который преуспел в пранаяме, он становится способным притягивать к себе столько праны, сколько ему необходимо. И зачем это нужно? А это нужно за тем, что такой человек становится необыкновенно сильным, как психически, так и физически. Ну, например, у нас есть такой силач Валентин Дикуль. Он способен поднимать 1,5 тонны веса на себе, и там еще сверху танцевало 9 человек, а он это держал. Спрашивается, как? Неужели просто вот за счет мышечных усилий это происходит? Нет, это не так. Следующий, например, сейчас в Индии живет такой удивительный человек, его зовут Шри Чинмой. Ну, это такой старичок, ему уже сейчас лет 70, если не больше. Он такой сухонький, невысокий. И вот этот Шри Чинмой, он, допустим, правой рукой играет на флейте, а левой рукой держит 3-тонный автомобиль. Просто держит, он не напрягается при этом. Знаете, он не упирается, как наши штангисты. Знаете, он просто знает, как действует прана. Если бы Шри Чинмоя привели бы на состязание штангистов, он бы собрал все штанги вместе, какие там только были, просто поднял бы их одной рукой, победил бы всех их сразу. Потому что наши штангисты, они являются ярким доказательством того, как мы не умеем правильно тратить силы. Какой смысл уродовать свое тело в конечном счете, занимаясь этим тяжелым, непосильным видом спорта, для того, чтобы, упираясь, поднять там 300 с чем-то килограммов, я уже не знаю, сколько они там научились поднимать, когда человек, который может заниматься пранаямой и, в общем-то, не иметь никаких огромных мышц накачанных и чего-то там, способен поднять, вообще говоря, произвольный вес, вопрос заключается только в одном – насколько много праны он способен аккумулировать в себе. И для этого не надо качать мышцы там со штангой, для этого нужно просто уметь правильно дышать. Вот и все. Дальше есть еще такой пример у нас. Был Иван Поддубный в начале 20 века, если я не ошибаюсь, такой силач был, который был способен рвать стальные каленые цепи. Это то же самое, он рвал их не силой своих мышц. Это невозможно. Невозможно разорвать цепь с помощью мышечных усилий. Но ее можно легко порвать, если накопить в себе определенное количество этой психической энергии, которая называется прана. В этом случае разъединение цепи происходит вообще без проблем. Потому что раз праны больше, чем в цепи, чем та прана, которая удерживает эту цепь в неразрывном состоянии, она просто разъединяется и все. Знаете, поэтому количество мускулов и количество праны совпадают далеко не всегда. Но так как знание о пране, оно уже не вписывается в рамки нашей современности, и то, о чем я говорил сейчас, тем людям, которые первый раз, возможно, подключились к эфиру, кажется чем-то невероятным и, ну, малонаучным, однако же в ведической традиции пранаяма используется повсеместно. повсеместный. Поэтому, если вы, вам кажется, что это не действует, пожалуйста, попробуйте. Вы получите тоже свои результаты, так или иначе. И в целом знание о пране не вписывается в рамки современной науки еще по той простой причине, что в ведической традиции и в современной науке существуют или приняты принципиально разные методики познания и методики исследования. Дело в том, что с помощью есть два способа познания. Есть восходящий способ познания и нисходящий способ познания. И мы сейчас должны о них немножко поговорить, потому что они являются той самой западней, которая держит нашу современную науку в рамках, в прокрустовом ложе телесной концепции о жизни, телесного восприятия мира и сведения всего только к грубым, вот таким, грубым электромагнитным взаимодействиям. Восходящий метод познания заключается в том, что постулатом является утверждение, которое говорит о том, что кроме нас в этой вселенной более развитых живых существ либо нет вообще, либо они настолько далеко, что их влияние на нас никак не сказывается. То есть их просто нет, другими словами. Поэтому в результате такого утверждения единственный способ познать этот мир – это выдвигать гипотезу, дальше ставить эксперимент, потом дальше смотреть, насколько эксперимент эту гипотезу подтверждает, дальше выдвигать теории и доказывать их. Понимаете? То есть истина устанавливается с помощью вот такого вот с помощью проведения экспериментов. То есть фактически это методика, которую использует слепой котенок. То есть слепой котенок, он ничего не видит, но понимает, что вокруг какое-то есть пространство, и он его исследует, просто тычась в разные углы. Он ходит, так или иначе, он постепенно осваивает то пространство, в котором он находится. Он там, приходит его мама-кошка, вот он в каком-то пространстве он начинает жить. Вот точно так же идет современная наука. Но проблема заключается в том, что в области экспериментов, которые подвластны нам, или область экспериментов, результаты которых мы можем осознать в том состоянии, в котором мы находимся, ограничиваются только электромагнитными явлениями, электромагнитными волнами. Все, дальше за электромагнитными волнами ничего познать невозможно, потому что дальше с помощью приборов уже невозможно утончать наблюдение. Следующим способом, качественно по-другому воспринимать этот мир, это единственный способ – это работа над собой. Однако же как раз вот это и не вкладывается в восходящий метод познания, потому что считается, что мы самые разумные. Понимаете, разумнее нас не существует. Поэтому априори каждый ученый считает, что он самый разумный, и ему просто нет никакой необходимости каким-то образом работать еще над собой, чтобы приобрести способность воспринимать этот мир еще более глубоко. Он на это скажет: вы извините, я уже академик, понимаете, я уже защитил все необходимые диссертации, все, я уже знаю, допустим, о нашей Вселенной больше, чем все остальные люди на всей нашей Земле. И я не вижу никакой необходимости каким-то образом работать над собой, потому что, чтобы, допустим, обрести способность контролировать вашу некую мифическую прану, понимаете, или там, допустим, еще более возвышенные какие-то тонкие энергии. Потому что все это на самом деле миф, и этого ничего нет. А в целом Вселенная работает просто как очень хороший механизм, и так или иначе мы рано или поздно найдем все и математически обоснуем все эти взаимодействия. Вот такова позиция современной науки, потому что она идет восходящим методом. Знаете, восходящий метод является тупиком. Вся проблема заключается в том, что до тех пор, пока мы будем считать себя самыми умными, самыми разумными, самыми лучшими венцами творения, к сожалению, дальше электромагнитных взаимодействий мы не двинемся. А следовательно, постичь этот мир более глубоко и более полно, к сожалению, нам не удастся. И смотрите, если, допустим, взять нравственность с позиции праны даже, что это будет? Что такое нравственность с позиции тела? Это когда электромагнитные импульсы действуют синхронно. Что такое нравственность с позиции праны, даже уже более тонкая? Это означает, когда одного человека психическая энергия входит в гармонию с психической энергией другого человека. Это означает, что в этом случае у них нравственные отношения, они друг друга не раздражают на уровне праны. Однако же проблема заключается в том, что как достичь гармонии с праной другого человека? Для этого нужно просто определенным образом вдышать. Вы знаете, что когда два человека начинают синхронно дышать, через какое-то время все очень-очень в такую сильную гармонию входят. Есть даже такие техники дыхательные, когда много людей собирается, начинает синхронно вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Постепенно возникает ощущение такого очень сильного потока. Но это же не значит, что они правдивые, допустим. Это же совершенно не значит, не говорит о том, что эти люди, допустим, они, у них любовь присутствует в отношениях. Или они, допустим, ну какие они еще, какое еще чувство, допустим, кроме правды можно привести? Ну, например, сострадание. Они испытывают или не испытывают? Нет, они просто сидят, дышат. Есть, что такое прана? Это ощущение силы, ощущение потока силы. Все. Никакой нравственности здесь, даже на этом уровне, нет. Но даже этот уровень тонкой психической энергии, к сожалению, для современной науки, к сожалению, недостижим. Давайте возьмем теперь нисходящий путь познания. Что же такое нисходящий путь? Нисходящий путь познания базируется на двух постулатах. Первый постулат заключается в том, что человек является далеко не самым разумным в этом мире и много чего не понимает в этой вселенной в силу своей ограниченности. То есть это первое, что сразу, видите, какое противоречие. Восходящее знание, человек является венцом, он все может, всего достигнет. Нисходящий путь познания сразу же ограничивает человека в его познании. Невозможно понять, многое мы просто не можем понять. И второе, существует более высокий разум, который способен более четко понять, что это такое наша Вселенная, более четко понять, что такое жизнь, более четко понять, что такое счастье. И отсюда возникает очень важный вывод. Если существует в нашей Вселенной, существует более высокий разум, который обладает более высоким знанием, это означает, что этот разум, более высокий разум, теоретически может нам это знание передать. То знание, до которого мы сами додуматься в силу своей ограниченности не сможем. Но в современном мире понятие «высокий разум», «высший разум» многими трактуется совершенно превратно. Многие считают, что современный и вообще высший разум, внеземной разум – это разум, который настроен по отношению к нам очень агрессивно, потому что вообще само понятие «разум» воспринимается очень однобоко. То есть что такое разум? Это более технологичные, более умные, считают как компьютеры, действуют очень быстро, не ошибаются. То есть что берется в расчет? В расчет берется сила разума, но совершенно не принимается в расчет его чистота. Помните, мы в свое время, когда разбирали тонкое тело разума, мы говорили, что разум, как структура психическая, состоит из двух аспектов. Первый аспект – это его сила, то есть способность к концентрации на цели. А второе – это его чистота. И чистота разума, она определяется степенью бескорыстия этой цели. Чем более бескорыстна цель, тем более разум чистый. Знаете, и сила разума, и вообще в целом разумность для живого существа определяется не только силой разума, и не столько даже ей, а сколько именно чистотой этого разума. И поэтому, когда говорится в ведах «более высокий разум», это в первую очередь означает «более чистый разум», то есть более бескорыстный разум, то есть тот разум, который способен действовать в этой вселенной более бескорыстно, чем мы с вами. И поэтому у нас зачастую более разумных живых существ рисуют какими? С большими головами. Так как у нас телесная концепция жизни, то обязательно более разумные живые существа должны иметь больше головы, чем у нас. Почему? Потому что у них должен быть большой мозг. Чем больше нейронов, тем больше разума. Но однако же, Однако же проблема заключается в том, что если мы вот такого вот разумного товарища встретим где-нибудь в переулке, где-нибудь в районе полуночи, то бежать мы от такого высокоразвитого пришельца будем без оглядки, потому что в его черных бездонных глазах никакого счастья нет. Он просто смотрит на нас с картинок там или в кино, это в каких-то кино. Он смотрит на нас очень так, очень пристально, но почему-то его взгляд не рождает никакого счастья в сердце. Это означает, что этот разум, может быть, он и сильный, но он совершенно, но он не чистый. Знаете, потому что чистый разум, он всегда рождает огромное ощущение счастья. Огромное ощущение счастья. И в Ведах говорится, что в нашей Вселенной, кроме нас с вами, существует огромное количество разумных живых существ. И все они более разумны, чем мы с вами. В Ведах говорится, что присутствует в нашей Вселенной 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. И из них 400 тысяч форм жизни разумные. Мы с вами первые. После неразумных мы первая форма жизни, а над нами еще 399 999 видов более разумных живых существ, чем мы с вами. И среди этих разумных живых существ есть те живые существа, у которых разум очень сильный, очень мощный, но при этом грязный. То есть они эгоистичны. А есть живые существа, которые имеют очень не менее сильный, но тем не менее при этом очень чистый разум. И те живые существа, которые имеют сильный и грязный разум, они называются демонами, и они живут на 7 нижних уровнях планетных систем, всего у нас их 14, Земля находится на 7-м сверху. Вот ниже нас располагаются еще 7 уровней планетных систем. На них как раз живут живые существа разумные, у которых разум гораздо сильнее нашего, но при этом он грязный, то есть он поражен эгоизмом. А выше нас есть еще 6 уровней планетных систем, на которых живут живые существа с более сильным и более чистым разумом, чем наш. И как выглядит на самом деле живое существо с более сильным и более чистым разумом? Первое, что сразу Веды отмечают, эти живые существа всегда излучают огромное сияние. Они сияют. То есть, если нам, как кому-то из нас, посчастливится встретиться с таким живым существом, первое, что бросается в глаза, оно светится. Светится. И дальше эти живые существа обладают огромной красотой. У них неземная красота, они все очень красивы, они очень величественны, благородны, простоты, они просты, ну вот в общении, если даже удастся когда-то с кем-то пообщаться, то они просты в общении. Эти живые существа, они дарят огромное счастье просто своим присутствием. Поэтому здесь речь даже не идет о том, что у него какие-то там какого-то он зеленого, серого цвета, очень пристально смотрит большими черными глазами. Знаете, это совершенно другое. Совершенно другое. Если мы встретимся с таким возвышенным живым существом и просто взглянем на него, хотя бы секунду будем смотреть, в нашем сознании произойдут огромные перемены. Огромные перемены. Вся жизнь изменится от одного только взгляда на такое живое существо. Одна секунда общения с таким живым существом освобождает человека от огромного количества грехов. Вот. Именно поэтому так благоприятно настраиваться на таких живых существ. Однако же...
Знаете, у нас еще несколько секунд и даже несколько минут осталось для общения в прямом эфире с вами, Алексей. И поэтому я всем нашим слушателям рекомендую сейчас записать свои вопросы, если такие возникли, и выслать нам не на почтовый, не на электронный ящик, а на наш сайт. Теперь у нас новая форма отправки ваших вопросов. Сделать это довольно удобно, даже удобнее, чем это было до этого. Просто заходите на наш сайт vedaradio.fm, и вот во время любого эфира, как и в данный момент, вы видите на главной странице в самом верху большими буквами название этого эфира. И сейчас у нас написано «Сейчас на Ведарадио прямой эфир с Алексеем Маховым». Вот свои вопросы можете оставлять в комментариях к этой записи. Конечно, я понимаю, что многие по привычке присылают свои вопросы к нам по скайпу, но я буду зачитывать в первую очередь те вопросы, которые приходят именно на сайт. Для чего это делается? Делается это не просто так, потому что вот такая вот страничка, в скорости отправляется в наш раздел, который называется «Прошедшие эфиры». И те люди, которые через несколько дней, может, даже через несколько месяцев зайдут на наш сайт и поинтересуются прошедшими эфирами, они увидят на каждой такой страничке, посвященной каждому определенному эфиру, те вопросы, которые были разобраны на этом эфире. Таким образом, смогут понять, стоит ли им прослушивать этот эфир в записи или нет. Ну, вот так я постаралась приблизительно объяснить. Если, возможно, это сложно понять с первого раза, просто пишите. Просто пишите свои в комментариях свои вопросы. У нас на сайте vedaradio.fm. А Skype у нас теперь существует просто для звонков. Есть у нас также вопросы, но так как я перебила Алексея, я сейчас все-таки ему передам слово. А через несколько минут, я думаю, можно уже приступать к вопросам. Алексей, вот нужно было мне это сказать.
Ну, конечно, хорошо. Очень правильно, что вы это говорите, потому что я думаю, что не все наши радио, уважаемые радиослушатели в курсе всех изменений, которые происходят на Ведорадио. И это очень важно, чтобы все знали, могли и имели возможность задавать те вопросы, которые возникают у них, у наших радиослушателей по ходу беседы. Спасибо. Итак, таким образом... Смотрите, общение с такими возвышенными личностями, оно приносит нам огромное счастье, и возникает естественный вопрос, почему же такие замечательные, вот такие вот разумные, живые существа, почему они не показываются нам, почему? Почему они прячутся от нас? В Ведах говорится, что проблема заключается только в одном, и проблема не в них. А проблема заключается в нас. Проблема заключается в том, что мы не можем с ними правильно общаться. Правильное общение предполагает отдание определенного почтения или определенного уважения, определенного этикета поведения с определенными личностями. Вот смотрите, например, как мы общаемся с коллегами по работе? Запросто. Да, там, Вовка, привет, там, Вася, привет, там, Люба, привет, Маша, привет. А как мы будем общаться с генеральным директором? Мы сможем ему сказать, Васька, привет? Уже не сможем, потому что у нас разное положение. У нас разное положение. Это личность, генеральный директор, это личность же совершенно другую, другими качествами характера, она гораздо выше. Поэтому ему невозможно сказать Ваське привет. А тот, кто отважится сказать ему Ваське привет, ну понятно, куда он, что с ним произойдет. Понимаете, ну что он не понимает. Он не понимает, как правильно вести себя. И генеральный директор очень быстро поставит его на место и правильно сделает. Но теперь смотрите, это всего лишь генеральный директор. Возьмем президента. Если президент нашей страны зайдет в ту комнату, в то помещение, где будем находиться, например, мы с вами, и вести вот такую вот уже личную беседу, то что произойдет? Немедленно мы все замолчим. И что с нами дальше произойдет? Мы немедленно все встанем. Даже помимо воли. Это произойдет само по себе. Почему? Потому что зашла определенная личность. Ее положение, то положение, которое она занимает, свидетельствует о том, что у нее есть определенные качества характера, иначе бы она это положение не смогла бы занять. А это означает, что автоматически по отношению к этой личности нужно определенным образом настраиваться и выражать ей определенное почтение. Тот, кто ей это почтение не выразит, нанесет оскорбление этой личности. В результате ничего хорошего с ним не приключится. А теперь представьте, президент или, например, какое-то живое существо с высших планет, которое неизмеримо более могущественно, неизмеримо более, ну, как сказать, более чисто и благочестиво, чем любой человек на нашей Земле. Знаете, в Ведах говорится, что если мы встречаем, допустим, полубога с высших планет, единственный способ не оскорбить его – это упасть перед ним в поклоне. Есть такой поклон, называется дандават. То есть человек падает просто как палка на пол. И это единственный способ общаться с такой личностью и после этого и не нанести ему оскорбление. Но, к сожалению, эта культура, она у нас утрачена. И именно поэтому полубоги или живые существа с высших планет, именно поэтому они не показываются нам. Потому что мы не можем с ними правильно общаться, а если мы не будем отдавать в общении с ними то почтение, которого они заслуживают, это будет расцениваться как оскорбление в их адрес. Не ими, а законами этой вселенной. В результате любой человек, который встретит сейчас полубога и не отдаст ему почтение правильного, он будет деградировать в результате совершенного оскорбления. Именно поэтому такие вот живые существа возвышенные, они, конечно, сюда приходят на Землю, общаются они только с теми немногими людьми, которые имеют культуры достаточно для того, чтобы с ними общаться. Так что вот я не хочу сказать, что общение с ними недостижимо, это достижимо. Вот, однако же для этого нужно изучить этот вопрос, как правильно с такими личностями общаться, это первое. И второе, что самое важное, нужно стать такой личностью, с которой бы им было тоже интересно общаться. Потому что нам-то с ними интересно общаться в любом случае, а вот интересно ли им с нами общаться, это уже совсем другой вопрос. Потому что рассказывать, сколько стоит там такой Мерседес или сякой Мерседес, поверьте, им это неинтересно. Должны быть другие, человека должны интересовать уже несколько другие темы. Вот, Олеся, если вы не против, то, в принципе, если есть вопросы, на сегодня можно с теорией закончить.
Я очень даже за. Я думаю, наши слушатели тоже за, ждут уже ответов на свои вопросы. Те слушатели, по крайней мере, которые внимательно слушали вашу лекцию. Вот первая слушательница по имени Наталья, которая живет в городе Барнаул, заинтересовалась вашей лекцией в самом начале. И сразу же у нее возник вот какой вопрос, ну, возможно, он напрямую не касается темы нашей лекции, но, тем не менее, довольно интересен и интересует, по крайней мере, нашу слушательницу, я думаю, также и других. Наталья пишет: «Благодарю за интереснейшие и наполненные бесценным знанием эфиры. Заранее прошу прощения за вопрос, который может показаться вам глупым и не совсем в тему, но он очень беспокоит меня. Вопрос мой вот какой. Как я понимаю, вследствие закона кармы, каждому из нас воздается за все плохое или хорошее, что мы когда-либо сделали. И воздается ровно столько, сколько заслужили, ни больше и ни меньше. И страданий, и наоборот, счастья. А как же разобраться, вот, например, из жизни моих родителей? Папа сильно пил, а мама сильно страдала от этого. Как это понять? Он пьет, потому что она в прошлой жизни доставляла ему те же самые страдания, и вот теперь пришло возмездие. Или же он пьет, доставляя ей страдания, и в следующей жизни ответит за это? Но, если предположить второй вариант, ведь получается, что тогда она страдает незаслуженно, а по закону кармы незаслуженных страданий быть не должно. И еще, как тогда возможно разомкнуть этот круговорот страданий, если в этой жизни один страдает за то, что в прошлой жизни досаждал другому, а в следующей они поменяются ролями, и так до бесконечности? Каким образом можно это остановить?»
Спасибо большое, Наташа, замечательный вопрос, хоть он немножко не в тему, но есть знание, которое говорит об этом, есть знание о перевоплощении, которое говорит о том, что человек живет не одну жизнь, в целом живое существо живет не одну жизнь, а бесконечное их количество. Вы все правильно описали в своем письме, фактически сами ответив на этот вопрос. В современном мире чаще всего люди живут так: мужское тело – женское, мужское – женское, мужское – женское, потому что ни в мужском, ни в женском теле человек не способен, ну, не то, что не способен, он просто не знает, как вести себя правильно. В результате он не выполняет в мужском теле мужского предназначения, получает женское тело, потом не выполняет в нем женское предназначение, опять мужское получает. И так вот люди меняют тела. Поэтому вы все правильно сказали. Если в семье муж пьет, а жена его ненавидит за это, страдает от этого, это 100% означает, что в прошлом они ролями менялись. Понимаете, то есть это означает, что в прошлом все было с точностью да наоборот. И это может, до каких пор это может продолжаться? До бесконечности фактически. Пока не надоест. Потому что кроме нас, вот этот круг, замкнутый круг, разомкнуть никто не может. Никто за нас это не сделает по той простой причине, что в этом наша свобода. В этом наша свобода. Мы сами виноваты в том, что мы попали во все жизненные передряги, которые мы переживаем. Но это означает, что выйти, то есть прилагать усилия, нужно нам. Нам. Никто за нас это не сделает. И это первое. И второе, человек должен понять, что только своими собственными усилиями он тоже ничего сделать не может. Потому что если бы мог человек сам себя вытаскивать полностью, то тогда бы он себя уже, наверное, вытащил. Ну, представьте, у вас есть выбор, например, болеть или не болеть. Ну, кто будет болеть, если есть выбор? Ну, никто не будет, понимаете? Понятно, что если вы можете сами справиться с болезнью, или, например, жена может сама справиться с мужем, который пьет, Если она может справиться, или муж может сам отказаться от водки, но он не будет ее пить. Но проблема заключается в том, что не может. Вот в этом проблема. Вот, поэтому как выходить из этого порочного круга? Первое, что должен сделать человек для того, чтобы разомкнуть этот порочный круг, он должен получить знания. Он должен оторваться от знаний, от знаний о себе как о теле, и он должен осознать себя как душу. Он должен принять тот факт, что он живет много жизней, и то, что с ним происходит, не является каким-то нелепым и несправедливым стечением случайностей, а это является закономерным следствием его же собственных поступков, совершенных в прошлом. Такая позиция способна человека перевести из состояния страдания в состояние борьбы с трудностями. Понимаете, у нас трудности являются страданиями только по той простой причине, что они кажутся нам несправедливыми. Когда человек получает вот это знание о том, что все, что с ним происходит, это справедливо, страдание уходит. Страдание превращается просто в трудности. Следующий вид знания, который должен получить человек, является знанием о разуме. Он должен понять, что если рядом с ним человек живет, человек и он выпивает, то для этого, то это говорит о том, что у него поражен разум. Разум. И лечить такого человека можно только с помощью другого разума, более сильного и чистого. А это означает, что человек, который живет рядом с алкоголиком, мужем, эта женщина, она должна начать культивировать в себе разумность. А это невозможно без занятий духовной практикой, без занятий самоосознанием. Вот выход. В семье достаточно кому-то одному начать действовать с платформы разума, и потом дальше уже действовать на духовной платформе, все остальное произойдет само собой. Не надо работать над алкоголиком мужем, не надо работать над наркоманом сыном там, или еще каким-то. Это бесполезно. Надо работать над собой. Когда нам будет что дать другому человеку, вот тогда он к нам потянется. А пока мы пустые, пока нам нечего дать другим, мы ничего, хоть кол на голове тиши, бесполезно, потому что если в сердце нет любви, то как можно человека перенаправить, как его можно оторвать от бутылки? Бутылка дает ему, пусть бредливую, но любовь, понимаете, она дает ему счастье. Да, это счастье делает из него животного, медленно, но верно, это факт, но это счастье, и оно у него есть. Понимаете, а подвиг-то заключается в том, что человек культивирует в своем сердце более возвышенное и сильное счастье, и потом просто дарит его своему близкому человеку. Да, на, возьми, это тебе. И человек только в этом случае способен становится отказываться от алкоголя. Вот такой вот ответ. В целом же, если вас интересуют практические способы вывода человека из пристрастия к алкогольной зависимости, наркотической зависимости, то самый простой и эффективный способ – это такого человека нужно поместить куда-нибудь в монастырь. Не монахом его делать не надо, а просто трудником. Он просто должен там пожить и поработать. Он должен там обязательно работать с утра до вечера. Но деньги за это не должен получать, просто за хлеб. И пожить он там должен хотя бы несколько недель, а еще лучше пару-тройку месяцев. И вы увидите, совершенно другой человек придет. Совершенно другой. Таково воздействие сильного и чистого разума. Ему нужно просто в чистом месте пожить, там, где люди ведут чистую, возвышенную жизнь. Вот такой ответ.
Спасибо, эту сторону мы тоже рассмотрели и с вашей помощью постарались разобраться, и в этом это довольно важно. Есть несколько вопросов у нас, касаемые конкретно того, что сегодня прозвучало на протяжении последних минут, последнего часа, можно сказать. И вот, например, Юлия написала: «Столько много видов йоги сейчас, ведь пранаяма – это тоже йога. Какая йога более важна для тела, а какая для души? И можно ли медитировать без йоги? Мне кажется, наши предки не занимались йогой, но знали, как управлять энергией и праной».
Ну, вы знаете, слово «йога» означает «связь». Поэтому, когда вы медитируете на кого-то или что-то, вы фактически связываетесь с ним. Это и есть йога. А все остальное – это упражнения асаны, пранаяма и все остальные ступени, той же, допустим, восьмиступенчатой системы. Это суть то, что дает нам возможность эту связь получить. Понимаете? То есть здесь вопрос заключается в том, что вы, собственно, хотите. Нет смысла работать над телом. Вот веды говорят, нет смысла работать над телом, потому что хотите вы этого или не хотите, оно после 30 лет оно начинает вянуть. И с ним ничего не сделаешь, такова его природа. оно будет разрушаться, и ничего с этим не поделаешь. Вот, поэтому нет смысла работать над тем, что рано или поздно, чему рано или поздно суждено помереть. Но веды говорят, надо свою жизнь направлять на работу над душой. Надо осознавать свою духовную природу. И в этом случае тело становится удивительным инструментом познания себя. Потому что единственное, для чего предназначено человеческое тело, это для учебы. Для учебы, для работы над собой человеческое тело предназначено, устроено идеальным образом. А для всего остального оно не приспособлено. Поэтому нет смысла так сильно устремляться в культивирование именно телесного, ну, именно в заботы о теле. Не надо, его нужно поддерживать просто в хорошем рабочем состоянии, как хорошую машину, понимаете, хороший агрегат. Он очень помогает в работе над собой, в осознании своей духовной природы. На осознание своей духовной природы нужно направить силы. И это нужно делать в рамках какой-то авторитетной духовной традиции, которая выдержала испытания временем, которая культивирует возвышенные ценности, которая учит нас любить. Знаете, и дальше, пожалуйста, выбирайте ту традицию, которая близка вашему сердцу, ищите, идите туда и занимайтесь, развивайте свое осознание своей духовной природы. В этом смысл человеческой жизни. Другого смысла нет никакого. И йога вам здесь только поможет. Она не является чем-то посторонним и мешающим, наоборот. Такой ответ.
Все понятно. Вот рассмотрели мы также кое-что о пране сегодня услышали, и Ирина написала в связи с этим. Подскажите, пожалуйста, если я вспыльчивая и гневная, но с этим постоянно борюсь, то это значит, что у меня проблемы с праной?
Нет, это не значит. Прана – это уже следствие. Потому что вспыльчивость и гневливость в целом означает, что немножко на другом уровне проблемы. Мы эти уровни знаний еще не проходили, так что, пожалуйста, на следующую беседу там об этом, обо всем будем говорить. Ну, я просто кратко могу сказать, здесь смысл заключается в том, что нет понимания справедливости. То есть знание на уровне разума пока еще не до конца проработано. Нужно уделить внимание именно этому, принятию окружающих людей. Это означает, нет принятия окружающих людей, означает нет понимания справедливости пока еще. Оно впереди. Если вы работаете над собой, значит, оно впереди у вас. Вы добьетесь рано или поздно, достигнете этого уровня. Но пока вам нужно просто продолжать работать над собой. Именно вот в этом направлении. В направлении принятия окружающих людей такими, какие они есть. Перестаньте предъявлять к ним завышенные требования.
И продолжать слушать прямые эфиры на Веда-радио. Я скажу, что у нас остался всего лишь один эфир вот с Алексеем. У нас на следующей неделе, к сожалению, выпадает эфир, потому как в это время у нас будет прямая трансляция лекции Олега Геннадьевича Трусунова. Ну, сами решайте, к сожалению, или к радости это, ну вот чем-то приходится жертвовать. Поэтому с Алексеем мы вновь услышимся ровно через 2 недели. Это будет заключительная лекция. Это наша сегодняшняя беседа, как мы указывали в объявлении, является предпоследней, так что будьте внимательны, не потеряйте последнюю возможность, возможно, задать свой вопрос. Но это еще не все, у нас осталось несколько минуток до окончания эфира. И вот есть кое-какое понимание мировоззрения или, может быть, просто вопросы от нашей слушательницы Юлии. Мне кажется, очень важно разъяснить, вот какой момент. Юля пишет: «Разве это всегда верно, что знание – это сила? Иногда это очень трудно пережить осознание того, что ты по незнанию много грешил раньше. Так не лучше ли дальше жить в незнании, зато тихо, спокойно и не мучаясь угрызениями совести и тем, что ты не можешь уже это вернуть и прожить жизнь правильно? А каково узнать, что ты все делал неправильно, и тебе уже 70 лет, и почти нет времени на новую жизнь, только остается жалеть, что не было знаний раньше, и вся жизнь прошла не так?»
Вот это означает знание на телесной платформе. Что означает «мне 70 лет»? Кому мне? Кому? Вот этому мешку с костями, в котором я сижу. Понимаете? Нужно понять, что я не тело. Я не тело, я душа. У души нет возраста, она вечная. Никогда не создавалась и никогда не умрет. Поэтому для нее понятие «мне 70 лет» не существует. пожалуйста, осознайте этот факт. Нужно перейти от телесной платформы жизни, от телесного знания, от телесного мировоззрения. Нужно перейти на более возвышенное мировоззрение, о понимании себя как души. Тогда вот эти все вопросы отвалятся сами по себе. Они перестанут приносить страдания по той простой причине, что все ошибки, которые вы совершили, перестанут быть для вас фатальными. Из всех из большинства ошибок, которые вы совершили в жизни, вы сделали выводы, вы поймете, что из них нужно делать выводы, потому что дальше вас ждет не смерть и забвение, а дальше вас ждет просто следующий урок. Что смогли в этой жизни сделать? Смогли, молодцы, хорошо, но это значит, что раз ошибки совершали, значит, есть над чем работать. И то, что мы не сможем сдать в этой жизни, мы будем сдавать в следующей. Понимаете? Поэтому здесь нет места таким вот фатальным умонастроениям. Вот эти вот состояния, они в нашем сознании присутствуют только из-за того, что мы ощущаем себя телом. Пожалуйста, поймите, что мы не тело, изучите этот вопрос. И тогда вы поймете, что все эти вопросы, они покинут вас навсегда. Потому что в них нет никакого смысла.
Спасибо. Продолжайте, Юлия, изучать. Но Юлия на этом не останавливается. Она продолжает задавать нам вопросы, вам вернее. Я вам им переадресовываю. Вот беспокоит ее такая вот ситуация, которая, видимо, по утрам происходит. Юлия спрашивает, это очень сильный грех, если я иногда по утрам варю кофе для мужа. С одной стороны, мне очень хочется угодить мужу, а он любит кофе, но с другой стороны, я понимаю, что кофе тянет его в невежество.
Хорошо.
Насколько это страшно?
В этом нет ничего страшного. Потому что если вы заботитесь о муже и готовите ему то, что нравится ему, то как минимум на вас нет за это греха. То есть вы этот грех не несете. Второе, если вы хотите действительно помочь мужу и сменить у него невежественный вкус более возвышенным вкусом, то единственный способ сделать это начать культивировать в себе этот вкус. Когда вы достигнете вот этого вкуса к более возвышенной жизни, например, вкуса к гуне благости, если вы разовьете в своем сердце эту тягу к гуне благости, она зайдет в ваше сердце, то неизбежно она зайдет также и в сердце вашего мужа. Вопрос только времени, когда это произойдет. В этом случае он о кофе забудет просто как о страшном сне. Он будет думать, бог ты мой, что я пил. Вот и все. Так что в ваших руках, пожалуйста, все в ваших руках находится. Хотите помогать мужу, хотите сделать жизнь его более благостной, станьте благостны. Станьте сами благостны, и все произойдет. Дальше все произойдет само собой. Потому что любви никто не может сопротивляться. Чем больше у нас в сердце любви, чем больше у человека в сердце любви, тем больше меняются люди, которые его окружают. И чем ближе эти люди находятся, тем сильнее они меняются. Так что вот вам рецепт, пожалуйста. Действуйте, работайте над собой, и все вокруг вас будут меняться. А если вы будете вместо этого пытаться других изменять, то никто не поменяется. Никто. Потому что воспитывать других людей можно только любя их. Другого способа не существует. И я вам искренне желаю от всего сердца, чтобы у вас все это в жизни получилось.
Спасибо. Спасибо, Алексей. А вот к следующему вопросу, мне кажется, рецепт будет подобрать гораздо сложнее. Но я уверена, вы что-то найдете, что ответить Денису, который прислал вот что нам. Алексей немного рассказал, как определить возвышенных личностей визуально. Также я слышал, что звук несет в себе гораздо больше информации и знаний. И вот вопрос, как по звуку определить святую с более чистым разумом личность?
Есть методика.
Отлично.
Есть методика. Она заключается в том, что, во-первых, этот святой не должен быть просто сам по себе. Этот святой, он обязательно принадлежит какой-то традиции. Он следует какой-то авторитетной традиции. И сам по себе святой никогда не скажет про себя «я святой». Тот, кто вам скажет «здравствуйте, царь, просто царь, царь, царь». Понятное дело, что какой он царь. Также и святой. Вот. Однако же про него будут говорить, что он святой. Он святой. Поэтому что, как авторитетно определить, святой человек или нет? Для этого нужно идти в ту духовную традицию, которую он следует. Нужно разговаривать с возвышенными личностями, которые достигли каких-то уже успехов в духовной практике, и спрашивать у них, вот этот человек, он святой действительно или нет? И они скажут. И когда вот таким вот образом вы найдете тех людей, голоса которых, тех людей, которые достигли святости, и голоса которых есть смысл слушать, следующий уровень проверки такой. Вы включаете, делаете запись этого голоса и включаете его у себя дома. И вот если вы его слушаете месяц, два, полгода, год, два, дальше слушайте, не надоедает. Не надоедает. Это означает 100% святой. 100%. Вот у меня голос святого, я выбрал из три таких песнопения, которые мне ближе всего. 4 точнее. Они у меня уже звучат 6 лет. 6 лет у меня обыкновенный плеер допотопный, который включен, и я даже забыл, когда я его выключал последний раз. И вот он крутится, и круглыми сутками голос святого звучит. 4 песни. Уже 7-й год. Не надоели, представляете? Не надоели. Я когда на работу ухожу, на работе я тоже его слушаю. У меня нет других записей. У меня фонотека очень ограничена. Но мне больше просто не надо. Мне вот в этих 4 песнях для меня вся глубина.
Никакие радиохиты с этим не сравнятся.
Вот если вы способны, вот у вас не возникает напряжения, вам наоборот... Очень хорошо, когда поет этот голос звучит. Это 100% святой. Вот такая вот двухступенчатая проверка. Сначала выбрать голоса тех личностей, которые потенциально есть смысл слушать. Второе, просто можете уже по собственному опыту проверять. Можете хоть их все вместе включать последовательно, тоже никаких проблем. Вы почувствуете, тот, кто свят, не может надоесть. Не может. Потому что через его голос идет уже духовная энергия. Шабда Брахман идет через его голос. И любовь идет через его голос. Любовь не может надоесть. Вот такой ответ.
Отлично. Спасибо. Я рада, что мы закончили этот эфир такими словами. Задержали мы также и этот сегодняшний эфир на несколько минут, чтобы успеть ответить на многие вопросы, но также остались еще вопросы неотвеченными. Ну, что ж, так бывает у нас. Рекомендую всем вам просто звонить, к нам дозваниваться с помощью скайпа, тогда вы точно попадете в эфир и сможете услышать ответ на свой вопрос. Спасибо Алексею. Мы услышимся, скажу еще раз, через 2 недели. Все в то же время с 19:00 по Москве, и это будет наша заключительная беседа на ту же тему «Знание – сила». Алексей, спасибо.
Спасибо и вам, Олеся, за замечательный эфир, и вам, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание и замечательные вопросы. Всего вам доброго, до свидания.